У нас сегодня очередной семинар, и, как уже было объявлено, вести его будет Ричард Циммерман, епископ из Германии, заместитель начальствующего епископа Германии и среди своих многочисленных обязанностей, имеющий обязанность, ну, такую радостную, веселую, он заведует музыкальными делами. Всей Германии или севера? Всей или
Германии.
Всей Германии, вот так. Так что смотрите, как мы поем, он тоже сейчас проанализирует. Вот, тема «Духовная жизнь христианина», ну, поточнее, он сам объявит, предуведомление, значит, распорядок наших занятий, наших лекций или уроков, он тот же, как и раньше. Полтора часа, 10-минутный перерыв, потом в 10:10, 10:15 обед, до 2 часов. С 2 часов то же самое, 1.5 часа, 10 минут перерыв и еще 1.5 часа. Где-то в 5:10 мы должны закончить. Так было всегда и так будет, я так надеюсь, и в этот раз, то чтобы мы были готовы к этому. Но поскольку это дело живое, то брат Ричард может сделать перерыв немножко раньше или немножко позже. Единственное, чтобы мы вписались в обед. Да? Потому что это сестры готовят, оно горячее, чтобы не остыло, чтобы оно все было вкусно. То дальше Господь и Ричард Циммерман, который будет учить.
Слава Господу.
Ричард, маленькая ремарка. Он будет сидеть, потому что оно в свое время, там, какое-то время назад он попал в аварию, и восстановление, оно длительное, и не так просто ему стоять вот эти 6 часов на ногах, да? Поэтому он будет сидеть. Вместите.
Я думаю, это не страшно, да? Я сижу здесь повыше, я на вас всех вижу. Мы будем с вами заниматься духовной жизнью. Я вас всех приветствую. Конечно, этот курс гораздо более обширный, чем его можно в 6 часов уложить. Этот курс рассчитывается где-то на 20-24 часа. Тогда можно более подробно на каких-то вещах останавливаться. Вот. Если кто-то слышал этот курс целиком, когда-то я его проводил в Москве, в других местах, то, конечно, то, что мы будем сейчас говорить, оно тем перекрывается с избытком. Вот. Но поскольку все-таки это очень важная тема, то мы не хотя бы немножко и вкратце вот эти 6 часов постараемся посвятить теме того, что из себя представляет духовная жизнь. Я думаю, что вопрос, относящийся к духовной жизни, это один из центральных вопросов вообще всего библейского образования. Почему? Почему? Потому что истина, евангельская истина, новозаветная истина, она относится к благочестию. Так апостол Павел написал в послании к Титу, что истина, она относится к благочестию. И в этом смысле существует реальная опасность превращение богословских дисциплин в чисто такое теоретическое исследование Библии. Это совершенно не то, что нам надо. Если мы посмотрим, как Христос говорил с учениками, я уже показывал это как-то несколько раз, он с ними говорил очень своеобразно. Он всегда в своих речах с людьми он всегда разговор поворачивал таким образом, что человек получал какое-то наставление. Был ли это вопрос о том, много ли спасающихся? Был ли это вопрос, когда придет время разрушения храма и какие признаки твоего пришествия? Был ли это вопрос, не в это ли час ты восстанавливаешь царство Израилю? Или вопрос Никодима о том, кто он? Каждый раз слова Христа поворачивались таким образом, чтобы человек получил наставление в вере. И его слова, они всегда наставительные вере и никогда не бывают чисто, я так скажу, голоинформативными. Потому что Господь хочет, чтобы мы подчинились Ему, и Он мог нами руководить. В этом смысл веры. Того, что мы ставим себя под руководство Божье, в зависимость от Бога. И можем таким образом вести богоугодную жизнь и находиться в Его благодати. Вот, находиться в Его благодати и вести благоугодную жизнь, так будет точнее, наверное. Вот, то в этой связи Он всегда давал наставительные вещи. И, может быть, если бы мы начали так я начал так с вами разговаривать, вас бы даже это сердило. Потому что это производило впечатление, что Он не слушает человека. Ему говорят, много ли спасаешься? Он говорит, подвязайтесь войти сквозь тесные ворота. Он словно их не слушает. Но на самом деле он очень внимательно слушал. И зная человеческое сердце, о том, что сердце человеческое крайне испорчено, вот, он всегда подводил не к тому, чтобы человеческое «я», эго, получило какую-то информацию и способность самостоятельно действовать, но он всегда подводил человека таким образом, что, может быть, даже человек не всегда обладал всей информацией, но зато он в любых ситуациях был способен встать в такое состояние, когда он будет используем Богом. Ведом Богом и руководим Богом. И в этом смысле вопросы, связанные с духовной жизнью, они представляют из себя вещи первостепенной важности. Это очень важно, чтобы этому были подчинены также все остальные богословские дисциплины, будь то учение о спасении, учение о Боге богословия, учение о Христе, христологии, учение о Духе Святом. Все равно в основе всего стоит то, чтобы научить нас пребывать в Боге, жить в Боге или пребывать в Его благодати. В этом смысле вопрос духовной жизни, он очень важен. И здесь существует целая масса проблем. Я не знаю, как обучающие процессы сегодня влияют на народ Божий в России, хотя что-то я все равно знаю. Но существует такая двоякая проблема. Одна заключается в том, что люди, они, получив спасение, потом пытаются вести богоугодную жизнь, то есть вести духовную жизнь, и делают это, я так скажу, на самодеятельной основе. Когда они пытаются делать все сами. И даже оценивать свое спасение по тому, насколько они освященные. Вот, конечно, святость связана со спасением, это 100%, но человек не должен стоять в такой позиции. Оно, конечно, во многом в христианство пришло в связи с влиянием католицизма и православия. Где спасение человека связано со степенями его освящения, с подвигом его души. И в результате такие люди, они все время терпят внутреннее поражение, все время разбиваются, видя, что они не способны своими силами удовлетворить тем святым требованиям Бога. И такие люди, они могут впадать в отчаяние или что-то еще. Существует другая позиция, когда понимание того, что Бог дал нам спасение по благодати, приводит к тому, что человек, не замечая, превращает благодать в повод к распутству. Хотя, может быть, он даже не всегда это буквально так думает. Считая, что мы получили спасение, на этом надо сконцентрироваться, существует такой своего рода триумф. Триумф и радость, но человек относительно мало задумывается на том, что из себя представляет любовь ко Христу. Мы понимаем, что ни один брак он не был заключен и не существует только по причине достоинства супругов. Брак не определяется достоинством супругов. Мои отношения к жене не определяются тем, что она может для меня сделать. И отношение к мужу не определяется тем, что он может для нее сделать. Это вопрос любви. Но в любви существует взаимодействие. общение, контакт. Это ведет человека к познанию другого человека. Потому что познание человека человеком, я могу сказать, что я знаю свою жену или я знаю своего друга, потому что у меня было длительное общение с этим человеком. Общение, которое было движимо любовью. Вот эта взаимосвязь, она является силой любой семьи, и она является также одним из важнейших элементов жизни в Боге, нахождения в Боге. Потому что познание Бога, оно не приходит от моментальных благословений, хотя благословения могут в какой-то момент очень сильно содействовать нашему познанию Бога. Вспышки благословения, они открывают нам возможность, вот то, что мы с тобой только что говорили, но они открывают возможность что-то искать все равно постоянно. Вот. А в принципе глубина отношений с Богом, она вытекает из продиктованного Божьей любовью, отразившейся в нас Божьей любовью, постоянного и длительного общения с Ним. Вот. И тогда у людей, которые только пытаются провозглашать Божью победу, не думая об этом, у них появляется некая такая легкость, поверхностность. Вот, можно Бога постоянно славить, забывая о том, что Отец прославляется тем, если мы приносим много плода и являемся учениками Христа. И в принципе, Псалом 118, 64 стих, он нам говорит то же самое. Он говорит нам такие слова: «Милости Твоей, Господи, полна земля, научи меня уставам Твоим». Мир живет под дружественным небом. Мы живем под дружественным небом. Мир не живет под враждебным небом. Если бы небо было нам враждебного, жизни не существовало бы уже давно. Мир живет под дружественным небом. И совершенство Божие заключается в том, что Он повелевает восходить солнцу над добрыми и злыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Но если человек хочет жить в этой благодати, он должен становиться учеником Христовым. Так и говорится: «Пойдите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына, Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». В некоторых переводах вот эта первая половина стиха, она звучит так: «Итак, пойдите, сделайте все народы моими учениками». То есть первоначальное научение до крещения отличается от всего последующего, который сопровождает человека на протяжении всей его жизни, отличается тем, что человек, благодаря этому научению, правильно встает пред Богом, становится от Бога зависимым, принимает решение посвятить свою жизнь Господу, кается пред Богом и становится учеником Христовым. Мы сами ничего не можем от себя сделать. Мы не имеем ничего, чего бы мы не получили. Так написано. Что ты имеешь, чего бы не получил? Но благодать начинает нас действовать тогда, когда мы хотим встать под влияние Божье. Это не всегда легко, и это определяет во многом узость пути, о котором Христос говорил, что Он один ведет к спасению. Это во многом определяет то, что мы идем узким путем. Вот, но это составляет нашу радость и наивысшее счастье человека, когда он видит, что Бог в нем работает. У меня есть один из зятьев, он мне как-то вез меня на машине и говорит: «Слушай, папа, у меня в жизни был такой период, мне было так трудно, я так хотел от этих трудностей освободиться. Вот. Но сейчас, когда я от этих трудностей освободился, я вдруг с ужасом для себя обнаружил, что в этих трудностях Бог был ко мне близок, как никогда. На сегодня я бы охотно вернулся в эти трудности, но их нету. Но я не чувствую, что Бог так близок ко мне». Вы меня правильно понимаете. Я не хочу из вас делать собирателей трудностей. Вот. Трудностей в жизни и так предостаточно. Бог хочет, чтобы мы постоянно искали Господа, искали силы Его, искали лица Его всегда. Это наш ответ на Божью благодать. Это не наша инициатива. Не вы меня избрали, а я вас избрал, говорит Христос. И любовь не в том, что мы возлюбили Бога, но что Он возлюбил нас и послал Сына Своего Единородного умилостивления за грехи наши. Это наш ответ на Его любовь. Девушка, которой молодой человек говорит, что он ее любит, она говорит, я очень рада. Она после этого должна быть готова, что она скажет ему «да», когда он предложит быть его женой. Потому что если она после этого скажет «нет», то эту девушку уже дальше понять нельзя. Просто у нее либо с головой что-то не в порядке, либо она издевается над ним, либо там что-то другое ненормальное есть. Либо человек что-то отвергает, либо он принимает, и тогда это отражается в его жизни. Вот. И в этом смысле, когда мы говорим о духовной жизни, то это именно жизнь в духе. Это жизнь в духе, это жизнь в Боге. «Ходил Енох пред Богом», так написано. Эти люди в какой-то форме умели жить Богом. Я говорю, в какой-то форме, потому что все равно это не была жизнь буквально та, которую мы имеем во Христе Иисусе. Но каким-то образом они жили. Лютер очень интересно перевел этот стих. Он перевел так: «И ходил Енох в божественной жизни». Оно так не стоит. Но Енох ходил пред Богом. Ходить пред Богом – это не просто посещать церковь, это не просто читать слово, это не просто очень долго молиться, это не просто проявлять какую-то активность в церкви. Ходить пред Богом – это сближаться с Богом, это изменяться. Я могу приехать к какому-то человеку, и ты тоже. По-русски говорят «с камнем за пазухой». То есть я буду очень близко к человеку, мое сердце очень далеко от него. Был такой момент, когда ни один человек не стоял так близко ко Христу, как Иуда. И это было предательство. И ни один человек не был так далеко от него в этот момент, как Иуда. Хотя он стоял рядом с ним. Но вот к Богу нельзя так приблизиться. Я могу сблизиться с вами, прилетев в Москву. Вы можете кого-то посетить в гостях. Что у вас в это время на сердце творится, это вопрос другой. Но к Богу нельзя так подойти. Приближение к Богу всегда, всегда оказывает на нас его влияние. Если человек действительно сближается с Богом, он будет обязательно меняться. Он не просто получает прощение, идет дальше на дискотеку, пьет водку, сидит за телевизором. Вот. Это был момент в моей жизни. Вот. Я в своей молодости был человек, которому говорят, он заводится с полоборота. И мне перейти на крик было никакой проблемы. А мой брат, который на 2 года младше меня, он всегда любил меня дразнить. И он всегда меня дразнил, я всегда на него кричал. Вот. И наступил момент, когда я покаялся. И в этот момент он, наверное, еще пытался испытать мою святость, как бы я стал теперь искал Бога. И он взял и начал надо мной просто немножко издеваться и сломал такую дорогую вещь. Эта штука стоила тогда 75 рублей. Это было очень много. При 150 рублях зарплаты. При 120. И он взял и мне ее сломал буквально на глазах. Он сам не ожидал. У меня там внутри все поднялось. Я понял, что сейчас будет то же самое. Я в это время вспомнил свое покаяние, и что Бог явил мне свою милость. Я понял, что если я в этот момент сейчас буду кричать, я просто разворачиваюсь и ухожу от того, куда Бог меня привел. Я сильным, таким очень большим усилием боли и внутренним криком «помоги!» ничего не сказал. Моя мама меня спросила: «Ричард, ты не заболел?» Вот. Нельзя приближаться к Богу, никак не меняясь. И жизнь духовная – это жизнь в духе. Это жизнь в Боге. Духовная жизнь всегда исходит от Духа. Христос говорит: «Я жив, и вы будете жить». Жизнь – это не просто вещь. Жизнь – это личность. Жизнь – это личность. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Христос – путь истины и жизнь. Он – жизнь. Поэтому в некоторых таких стихотворениях, которые раньше писали, мы можем читать, когда умирающий отец говорит сыну: И сын пьяный издевается над отцом и говорит: «Где твой Бог, чего он не помогает?» Он говорит: «Сынок, я жив, а ты зловонный, мерзкий труп, но Бог тебя воскресит». Я своими словами говорю, я не могу сейчас это так повторить стихотворно, но вы, может быть, знаете эту довольно длинную поэму о молитве матери. Вот. То человек может жить, умирая, и человек может быть мертвым, обладая великой властью, издеваясь над людьми. Жизнь – это Христос. Жизнь – это Бог. Жизнь в Духе – это жизнь в Боге. Это единство с Богом. Жизнь невозможна без Духа Святого. В этом смысле разговор о духовной жизни, вне обращения он невозможен. Разговор о духовной жизни вне обращения – это невозможно. Пытаться вести к духовной жизни людей, не имеющие веру во Христа – это пустая вещь. Эта жизнь приходит от Бога, она приходит от Духа, да? Вот так и написано, буквально. Мы читаем с вами в послании к Ефесянам. Во второй главе, я думаю, вы это почти наизусть все знаете, но все равно мы это прочитаем. Потому что мы читаем Слово Божье. Здесь написано так: «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим», я читаю вторую главу к Ефесянам с самого начала, «в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Да? Бог, богатый милостью, по своей великой любви, мертвых нас, мертвых по преступлениям, то есть отделенных от Бога. Библейский язык определяет смерть как отделенность от Бога. И плотская жизнь, она тоже означает, плотская смерть, она тоже означает отделенность от земли живых. Так написано: «И приложился к народу своему». Так Библия говорит. То есть Бог не есть Бог мертвых, но Бог есть Бог живых. Он всех воскресит из мертвых. Бог Авраама, Исаака и Иакова – это не Бог мертвецов. Вот. Как это все? Мы можем говорить об этой великой тайне, мы можем ее исследовать, но фактически смерть – это отделение. Вторая смерть – это вечное отделение от Бога. Вот. Может, это не совсем библейская цитата, что я сейчас скажу. Это из божественной комедии Данте Алигьери, что он сказал, что на воротах ада написано: «Оставь надежду всякий, входящий сюда». Вот. Это вечное отделение от всего доброго, от как всякой надежды. А жизнь – это пребывание в Боге. Бог есть жизнь. Бог дает жизнь. Духовная жизнь невозможна без возрождения. И она также совершается Духом Святым по Божьей благодати. Вот это для нас очень важно, что духовная жизнь – это работа Божьей благодати. Так написано, если мы с вами откроем первую главу 1 Коринфянам, 1 Коринфянам, глава 1, то мы читаем такие слова в самом конце первой главы, 30 и 31 стих. «От Него, от Бога, и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся хвались Господом». Бог говорит: «Я Бог, освящающий тебя». Он еще в законе это говорит. Значит, вопрос нашей духовной жизни – это не то, что мы с тобой можем сделать. И за это мы благодарим Бога. Потому что если бы вопрос освящения был в наших руках, то я думаю, что, к сожалению, большая часть из нас, может быть, все, мы бы этот вопрос духовной жизни провалили. Мы не случайно в одном псалме поем: «Я ошибаться с малых лет горазд». Мы действительно горазды проваливать очень многих вещей, и все это знаем. как в нашей жизни было много всего нежелательного, ужасного, до тех пор, пока Бог своей милостью не покрыл это, не спас нас и не благословил. Итак, вопрос духовной жизни – это вопрос Божий, это вопрос благодати и требует от нас веры, как написано в послании к евреям, что без веры угодить Богу невозможно, а Бог требует от нас духовной жизни. Потому что написано, что мы умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, да приносим плод Богу. Мы умерли для закона телом Христовым, чтобы служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Значит, наше спасение в Иисусе Христе предполагает то, что мы стали новой тварью, созданные в Иисусе Христе по Богу. И Бог спрашивает с нас духовной жизни, потому что если по плоти живем, то умрем. А если духом умерщвляем дела плоти, то живы будем. И мы приняли не духа рабства, чтобы жить в рабстве, но духа усыновления, которым называем Ава Отче. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Бог спрашивает с нас духовную жизнь и спрашивает с нас ее во многом, намного больше, на более высоком уровне, чем спрашивает наш закон. Одни только слова Христа, что кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже согрешил с ней в сердце своем. Оно показывает, насколько высокие эти требования, потому что искушения, они преследуют людей, и, к сожалению, как показывает исповедная практика, до такого пожилого возраста, где можно было бы уже и не думать об этих искушениях. Но исповедная практика показывает, что плоть может искушать человека до последней минуты жизни. И наша задача не в том, чтобы теперь впасть в панику и сказать, у меня ничего не получится, а учиться умерщвлять дела плоти духом. Бог спрашивает за эту духовную жизнь. И поскольку она недоступна для нашего естественного человека, то для нашего исцеления Бог дал нам Дух Святой, который не только вносит в нас эту духовную жизнь, без которого не только невозможно зарождение этой новой жизни в нас, да, но без которого невозможно и все протекание духовной жизни. Это не наша борьба, это не наша работа, это Божье дело в нас. Бог производит в нас действия и хотения по своему изволению. Это не значит, что я теперь могу дома на диванчике улечься, смотреть в потолок и думать, ну и что ты будешь делать? Это не означает это. Это означает, что нас спрашивается вера. Без веры угодить Богу невозможно. Ибо приходящий к Богу должен верить, что Он есть, и ищущим Его воздает. Бог совершает в нас эту работу. Это для нас очень важно. Я скажу, это очень важно для каждого, потому что наш путь освящения – это отнюдь не прямая, которая поднимается все выше и выше. На этом пути много крутых поворотов, много кочек, много очень тяжелых вещей. Не случайно все люди, которые достигли чего-то на пути освящения, все, я тоже могу это подтвердить, они говорят, что чем ближе я приближаюсь к Богу, тем больше я вижу, какой я плохой. Тем больше я вижу, как я далек от Него. Познание Бога, оно показывает, как мы далеки от Него. Но Бог хочет, чтобы мы при этом не впадали в панику, а знали, что тот, кто Сына Своего не пощадил ради нас, как с Ним не дарует нам всего. Я помню, что какие-то моменты моей жизни, каждое опознание того, что я проваливаю что-то, оно вело меня почти в отчаяние. Пока я однажды не понял. Я не сообразил. Я думаю, что Бог мне в этот момент это открыл, хотя я не понял это как откровение тогда. Я вдруг в какой-то момент понял, что каждая моя слабость, которую я в себе обнаруживаю, она говорит не только о том, что я хуже, чем я о себе думал до этого, но она одновременно говорит о том, что Бог любит меня больше, чем я думал. Что я могу в себе разочаровываться, Он-то не может у меня разочаровываться. И в тебе не может разочаровываться. Он знает тебя очень хорошо. Это для нас очень важно. У меня был такой момент, когда мы еще были в Москве. Меня только руку положили епископом, пришла ко мне одна сестренка и говорит: «Ричард, я иду в погибель». Может, я уже рассказывал это. Я говорю: «Почему? Я очень плохая». Я говорю: «Давай покаемся». Она говорит: «Нет». «Почему? Бог грешников не слушает». Я подумал: «Ух, как ты Библию читать-то стало интересно». Я ей какой-то вопрос, она мне таким же цитатой из Библии, что она в погибель идет. Я ей пытаюсь опять вывести из этого. Она мне опять цитаты из Библии. Я даже повторить не могу это сейчас, что она мне говорила. Я в какой-то момент только сидел, удивлялся, как она читает Библию, и думаю: как же я ей помочь могу, зачем ты вообще-то ко мне пришла? И в какой-то момент она мне все говорит: «Ты меня не понимаешь, ты меня не понимаешь, ты меня не понимаешь, ты меня не понимаешь». Вот я плохая, я иду в погибель, и она в этом отчаянии не может найти выхода. Тогда я ей говорю: «Слушай, а как ты вообще уверовала?» «Вот это было все по-другому. Это было все так прекрасно. Я думала, что все теперь будет иначе». Я говорю: «И тогда теперь ты себе разочаровалась. Ну, наконец-то ты меня понял». Я говорю: «А Христос, Он тоже так, когда ты в Него уверовала, подумал: ой, какая симпатичная девушка, я ее спас, а потом посмотрел на тебя и сказал: а все-таки она такая противная девчонка, я в ней разочаровался». «Ричард, ты не можешь так говорить. Христос ни в ком не разочаровывается, Он знает все». Я говорю: «Слушай, тогда я его вообще не понимаю. Если бы я с самого начала увидел такую противную девчонку, зачем я ее спасать бы стал?» «Ричард, ты епископ, ты не имеешь права так говорить». Я говорю: «Прости меня, это ты так говоришь». На меня смотрят огромные глаза. «Ты что хочешь сказать, что он тогда знал, что я такая плохая? И все-таки меня возлюбил?» Я говорю: «Конечно». Тут что-то капать стало. Через 5 минут мы стояли на коленях. «Я не говорю тебе, что ты можешь грешить. Ни в коем случае. Я не хочу дать тебе сейчас повод, хотя Христос меня знает, пойду сейчас в дискотеку возьму, попью певца или что-нибудь еще сделаю. Не нужно. Но я хочу сказать, что в наших слабостях мы известны Богу, слава Господу. И в нашем приближении к Нему мы будем все больше и больше видеть Его совершенство, Его величие, свою непохожесть на Него. Но мы будем видеть величие Его любви также. Слава Господу! И это есть наша опора. И наш вопрос приближения к Богу, духовного роста. Он требует от нас, Он много требует от нас. Потому что наше духовное исцеление называется духовным плодоношением. Принесение духовного плода – это исцеление сердца. Это не подарок Богу в том смысле, как я могу принести к Рождеству или к Новому году или к дню рождения что-то детям. Это исцеление нашего сердца. Посмотрите внимательно, 22 стих 5 главы к Галатам. «Каково есть сердце, приносящее плод, и вы очень легко увидите. Это исцеленное сердце, слава Господу! Это сердце исцеленное». Это сердце, в котором нет места обидам, нет места бунтарству, есть место мира с Богом, готовность благословлять людей, способность быть довольным своей судьбой. Там нет места настроениям. Это сердце, исцеленное Богом. Вот. И то, что Бог делает в нас, это называется духовным плодоношением. Это то, что Бог в нас производит. И это Он делает. От нас что-то спрашивается. Плоды не взрываются на деревьях. Знаете, можно поставить елку, нарядить ее яблоками и сказать: «Ой, детоньки, смотрите, какие яблочки выросли на елке». На елке яблоки не растут вообще. И туда можно навешать и детишкам доставлять такую внешнюю радость. Кто-то делает, кто-то нет. Но эти яблоки росли в другом месте. Они росли на яблоне. И люди, которые эти яблоки выросли, они приложили огромные усилия. Но яблоки выросли не потому, что люди приложили особые усилия, а потому что яблоко приносит яблони. А с груши, прилагая усилия сколько хочешь, ни одного яблока не получишь. Яблоки получаются потому, что Бог вложил в яблоню способность приносить яблоки. Груши – груши, вишни – вишни.
а людям, возрожденным духовно, отражать совершенство того, кто в нас живет и кто призвал нас из тьмы в чудный свой свет. То есть приносить плоды. Это Божье дело, хотя оно от нас что-то спрашивает. Так, как и написано, чтобы мы совершали наше спасение со страхом и трепетом, не пугаясь Бога, но боясь Его, благоговея пред Ним, трепеща пред Ним, не как бояться разбойников, а как люди, увидевшие величие Божие, вострепетали пред Ним. Многие, кто-то из вас знает такого Марка, у меня есть такой сын, этот мальчишка всегда очень-очень был шустрый и всегда это очень малоконтролируемый. Он и сейчас во многом такой. Вот, когда мы уезжали, нам написали такое стихотворение, нам на всех написали 4 стишья, и там было такое стихотворение у Циммермана в «Большая зоопарка», все ищут спокойного мальчика Марка. Вот. И я любил им какие-то вещи показывать, я любил им и в России показывать какие-то архитектурные ценности. Я в Германии их привез в Кёльнский собор. Это считается одной из чудес света. Ну, этот мальчишка, которого никогда, ни никого, он всегда большой, он всегда взрослый. Он вот такой, но он взрослый. Он всегда сам, он молодец, он герой. Вдруг он притих и говорит: «Папа, я чувствую себя здесь очень маленьким». «Папа, может быть, так надо стоять перед Богом?» Я ушам своим не поверил, когда я услышал это. У человека появился трепет сердца. Не от того, что собор угрожал, что он на него обрушится сейчас. Не от того, что он испытал страх. Он увидел величие этого здания. Мы смотрим на величие того, кто сотворил и спас нас. Это рождает в нас страх и трепет. И делаем мы все, должны делать все без ропота и сомнения, будучи Богу послушным там, где нас никто не видит. Это вообще очень важная вещь, определяющая нашу веру. Как я думаю, как ты думаешь, когда ты один. Когда нет рядом мужа, жены, пастора. Вот это определяет нашу веру. Мне тяжело, трудно, я подавлен. Что мы с тобой думаем в этот момент о Боге? Это требует веры. Это требует веры. И Бог берет это и делает. Но от нас Он что-то спрашивает. Это вопрос о жизни в духе, это вопрос о действенной благодати. Что такое благодать? Я уже много раз говорил это, приводил это на примере. Благодать и милосердие – это проявление Божьей благости. Чем-то очень похожее. На немецком языке нет слов, которые различают благодать и милость. Но все определяется словом «гнаде». «Будь ко мне милостью, займер гнедий». Божья благодать, Бог дал нам благодать на благодать, архатунс гнады ум гнады гегейба. То есть это одно и то же слово. Но по-русски и по-английски это обозначается разными словами, и это правильно. Потому что хотя это является проявлением той же самой благости Божьей, данной нам по любви в Иисусе Христе, оно отражает немножко разные стороны этой благости. Если милость – это то, что открывает Божье сердце для нас и дает нам возможность приблизиться к Богу снова и снова, почему о милости очень много говорится в Ветхом Завете, то благодать – это Божье благоволение к нам, проявляющееся в Божьем активном участии в нашей жизни, в Божьей работе в нашей жизни. Поэтому о благодати так много говорится в Новом Завете. Ибо если закон дан через Моисея, то благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Бог пришел на эту землю, стал человеком. Бог помазал силой и Духом Святым Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя всех и освобождая всех обладаемых дьяволом. Это Божья благодать, это Божья сила, это Богоприсутствие, это жизнь Христа в нас. Это совокупная работа Божья во Христе Иисусе, которую Он совершает в нашей жизни. Это сила Божья, данная нам для нашего возрождения и для нашего освящения. И в вопросе духовной жизни для нас играет огромную роль благодать Божья. Мы, может быть, даже не всегда видим, как она присутствует в нашей жизни. Но только когда мы читаем когда мы читаем книги Судей Иисуса Навина, и когда мы видим, как Израиль входил в обетованную землю, да, Бог ему сказал завоевать обетованную землю, это были бесконечные битвы. Очень многие боятся этих книг. Очень многие боятся. Одни войны. Готский епископ Ульфила, когда переводил Библию на германский язык, он не перевел этих книг и не перевел книг царства. Он сказал, эти германцы так много воюют, если я сейчас это еще переведу, они себе лишнюю мотивацию для этого получат. Это исторический факт. Я говорю, я не выдумываю ничего, не пытаюсь это сказать. Он просто побоялся их переводить. Но это прекрасные книги, которые учат нас духовным битвам. Они учат нас духовным битвам. И вот что интересно, что в книге Иисуса Навина очень часто говорится, что они должны были брать эти города. Каждый город они брали с новой методикой. Вот обратите внимание, почти ни один город не был взят с методикой предыдущего города. Что? Ну, пытались. Почти ни один город не был повторен, да? И вместе с тем очень часто говорилось, что Бог боролся за них и больше победил врагов, чем они победили. А им, наверное, казалось по-другому. Так бывает и с нами. Когда однажды я остался с детьми, а Надя ушла в очередной раз в роддом, значит, то я, когда оставался один, я первые несколько дней молился и заставлял все делать детей. А потом включался и делал то, что они не могут делать. Потому что мне было очень важно втянуть их в эту жизнь, чтобы они у меня делали что-то. И я, значит, Рути поставил мыть посуду, а поскольку поначалу я только готовил и молился, и я ждал, пока вот я увижу, что Бог пошел. Тогда я знал, что они меня будут меня слушаться очень хорошо. Вот я примерно это 2-3 дня продолжался. Вы понимаете, что растет в раковине, если там 2-3 дня не моют посуду? Вот я поставил Рути мыть посуду. Она как посмотрела на эту гору, открыла рот и кричит, я до старости ее не перемою. Я говорю, ничего, давай. Она, значит, сопит и моет. Я через 10 минут ее снял и посуду быстро перемыл. Она на завтра была уверена, что она вымыла всю посуду. Вы знаете, можно смеяться, но мы точно так же мыслим. Я победил. У меня получилось. А то, что Бог сделал 99,9999%, а я сделал одну там десятитысячную, я это не вижу. Но это благодать. Это делает Божья благодать. Иногда она делает очень открыто для нас. Иногда она делает незаметно. Но это сила, данная нам для жизни. Это совокупная работа Бога в нас. Совокупная, всеобъемлющая. Она начала для нас являться гораздо раньше, чем мы на свет появились. Написано, что Христос, что мы избраны во Христе прежде создания мира. Эти вещи никогда нельзя понимать механистически на такой кальвинистский манер. Они не этот смысл имеют в себе. Они не этот смысл имеют в себе, чтобы ломать на них голову на тему предизбрания и строить философские конструкции. Я уже сказал, что Слово Божье, оно назидательно, а меньше информативно, хотя информация в нем есть. Там говорится о чем-то другом. Там говорится о том, что в нашем сотворении, прежде нашего сотворения, Бог двигался нам навстречу, зная, что нас ожидает. И мы в этом смысле можем вполне спокойно и с большой радостью благодарить Бога за Авраама, Исаака, Иакова, за Ноя. Но а что мы, за что мы благодарим? Эти люди вообще не жили тогда, когда нас на свете не было. Но эти люди пролагали дорогу Агнцу. Эти люди были представителями Божьей благодати на земле. И та благодать, которую Бог совершал в них, она в итоге привела развитие человеческой истории к пришествию Сына Божьего, к созданию для нее той атмосферы, в которой Он родился. А Он родился, когда пришла полнота времен. Он родился в вполне определенное время. Я не могу себе даже представить Христа, живущим сегодня, ездящим на мотоцикле,
несмотря сидящий за компьютером, это нереально, и это не случайно. Я сейчас не хочу времена противопоставлять, но для Сына Божия есть свое время, есть своя полнота. И нужно было не только время к Нему приготовить, вокруг Него надо было вырастить такой замечательный букет людей, которых мы называем сегодня апостолами, которые могли продолжить Его дело. Это все было дело благодати Божьей. Я вижу следы этой благодати в жизни Авраама, в жизни Иисуса Навина, в жизни пророка, в жизни Давида, во всей этой борьбе. Я за это стою на коленях и благодарю Бога. Эта благодать однажды вырвала нас с тобой из греха. И мы пережили такое прикосновение Божьей любви. Я не знаю, как ты это говоришь. Я всегда говорю, я никогда ничего такого не переживал. Я думаю, ты согласен со мной. Это незабываемое переживание, которое мы забыть не можем. Бог вошел в нашу жизнь. У нас еще что-то ждет не менее величественное. Ведь спасение церкви должно закончиться прославлением святых, правда? Придет Христос. Мы с тобой будем исполнены Духом, как никогда. Потому что тогда Он нас подымет в воздух. Привезет в присутствие Христа. Даст нам новые тела, которые будут сообразны прославленному телу Его. Я не могу при любом желании такую вещь с собой проделать. Я могу думать, что я освящаюсь и так много приложил стараний, но уж никак себя прославить я не могу, и ты тоже. Это тоже благодать. И есть действие благодати сегодня, присутствие Христа в нашей жизни. Это наше освящение. Это наш духовный рост. Это духовная жизнь. Это не просто, что я вот уверовал, а теперь такой хороший христианин. Мы ищем праведности не той праведности, которая от закона. Мы ищем праведности, которая от Бога во Христе по духе. Он в нас это производит. И у нас призвание очень, очень великое. Я так скажу, даже немножко страшно, что мы призваны быть подобны образу Сына Его. Да кто может быть подобен Сыну Ему? Но Бог может это сделать. Не потому, что я буду чувствовать себя, ой, я теперь совсем такой идеальный, как Христос. Но потому, что Он будет все больше и больше отделять меня для себя и тебя. Вот это и есть духовная жизнь. Наше преображение в образ Христа. Отражение в нас Его мыслей. Возрастание в Его благодати. Возрастание в познании Его святого имени. Это действенная, действующая Божья благодать. Это действующая Божья благодать. И вот это важно. Вот это важно для понимания духовной жизни. Понимаете, первое, давайте вот так мы немножко здесь поставим. Кому благодарит, благоволит Бог? Трудно или легко получить Божье благоволение? Но Библия говорит, что Бог благоволит к тем, кто боится Его и надеется на милость Его. Оно по-своему не выглядит какой-то тяжелой работой. Хотя, может, нам не всегда легко это сделать. Бог хочет, чтобы мы, с одной стороны, уповали на Его милость, с другой стороны, ходили в страхе пред Богом, не боялись Бога. Когда мы говорим, что жена должна бояться мужа, мы не предполагаем, что каждый раз, когда он приходит в дом, она прячется от него. Никто таких вещей не предполагает, хотя на каждом браке, я не знаю, как в Москве, я эти слова обязательно буду произносить. Это значит, что она ответственна пред ним. Она, выходя замуж, взяла ответственность перед ним. У меня был такой момент, я пришел в один дом и говорю, ты почему своего мужа не слушаешься? Она мне говорит, он глупый. Прямо вот так. Я ничего не преувеличил. Прямым текстом, как я. Я говорю, слушай, дружок, но это ты должна была 25 лет назад думать, когда ты выбиралась в такую голову. А теперь дай голове думать. Он поумнеет со временем. Если ты будешь все за него думать, голова станет глупее. Отдай ему это все. Доверься. Ты выбрала себе. Всякой жене глава, мужу глава Христос. Теперь молись и двигайся. Понимаешь? Теперь молись и двигайся. Отдай это. Я понимаю, что вот эта ответственность, отсутствие самостоятельности, зависимость, почтение – оно связано с тем, что Библия вкладывает, с тем смыслом, который Библия вкладывает в слово «бояться Бога», «бояться мужа». Это совсем не значит, что женщина теперь лицо второго сорта или рабыня. Ни в коем случае. К
Кстати, величие в Царстве Божьем определяется не позициями, не епископскими званиями, вот, не тем, что человек там... Он правильно сказал, это немножко даже весело звучит, что я ответственный за музыку во всей Германии со стороны епископата. Потому что я единственный, кто оказался разбирается в этом деле. Вот. Но я очень доволен этим, потому что мы можем немножко в музыке порядок навести, убрать все, что не нужно оттуда. Вот. Хотя бы стараться это делать. Но не это определяет величие. Не епископские или пресвитерские звания, а величие в Царстве Божьем определяет способность служить, смиряться и быть самым маленьким. А вот. Но оно предполагает какие-то позиции, которые Бог все равно при этом наставит. На которые Бог наставит. И очень часто то, что Бог нам дал, оно совсем не связано с той позицией, которую мы занимаем. Чарльз Спёрджин любил говорить, Бог дал нам такое великое задание спасать грешников, что у нас просто нет времени заниматься такими маловажными вещами, как, например, баллотироваться в президенты своей страны. Понимаете, не это определяет величие христиан, а наше подобие Христу, подражание Ему, служение Ему. И вот Бог благоволит тем, которые боятся Его и которые надеются на милость Его. Об этом идет речь. То есть мы должны надеяться на милость Его, но при этом быть ответственным пред Богом в наших мыслях, словах, делах. Ходить в вере, потому что все, что не по вере, грех. Оно, казалось бы, не так сложно. Найти это Божье благоволение. Но тогда Бог будет производить в нас свое дело. Так написано, раньше нашими делами было, плодом было то, чего мы сегодня стыдимся. А сегодня наш плод святость и конец жизнь вечная. И нет никакого законнического выражения в словах, что старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Потому что оно просто показывает, что мы находимся в вере. И наша вера не лицемерна. Это вопрос духовной жизни. Он требует веры. Как действует вера? Написано, что если сердцем будешь, устами будешь исповедовать Иисуса Господом, это Римлянам 10:10, а сердцем верить, что Бог его воскресил из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, устами исповедуют к спасению. Есть некоторые люди, которые говорят, я верю, дела не имеют никакого значения. Это неправда. Это неправда. Это искаженное представление учения Павла и попытка противоставить Иакова Павлу, оно просто показывает непонимание человеком евангельского учения. Вот. Это неправда. Вот. То Библия... Есть некоторые люди, которые говорят, неважно, как я действую. А есть некоторые люди, которые говорят, я, наверное, плохой верующий, потому что я не могу исполнить всего. Это тоже неверно. Это чистое законничество. Мы верим не потому, что мы делаем, но мы делаем, потому что мы верим. И настоящая вера, она живет примерно так. Она устами исповедует Иисуса Господом. Она верит, принимает Божью истину, как явление Божьей праведности. Она начинает жить этой истиной, а потом подчиняет этому всю свою жизнь. Я уверовал не потому, что я стал совершенным. Но я уверовал, и это изменило меня и тебя тоже, слава Господу. Но потом мы подчиняем эту всю жизнь. Мы верим, что сделал для нас Христос. Не я живу, а живет во мне Христос. Но если во мне в сердце вера, то сердцем верят к праведности. Я начинаю подчинять себя Богу. Вот это принцип действия веры. Я всегда исповедую Иисуса Господом, как тот, кому я принадлежу, как тот, в ком я пребываю, как тот, в ком я пребываю, как веру в того, кто, будучи богат, обнищал ради нас, кто сделался для нас грехом. Он никогда не был грешным, но он стал представителем грешного человечества пред Богом. Он выпил всю чашу гнева Божьего, которая нам принадлежала. Но все собранные им благословения, как единственного исполнительного закона в истории всего человечества, он дал тем, которые находятся в нем. То есть нам с вами, уверовавшим в него людям. И это мы имеем, слава Богу. И этим мы живем. И отдаем себя ему, подчиняя ему нашу жизнь. В этом принципе освящения. Я могу обнаружить, что я хуже, чем я думал.
Я могу видеть, что у меня не получается взять Иерихон. Я буду ждать. Я буду учиться ходить. Ну что, Богу трудно было развалить этот город, не заставляя их ходить 7 дней вокруг этого города? Да, конечно, проблем никаких нет. Но он их чему-то учил. Зачем нужно было Гаю делать засаду? Ну, покаялись, и все. Что трудно было отдать ему, не трудно. Бог чему-то этих людей учил. Он учил их ходить Богом. Он учил их жить Богом. Он учит нас жить Богом. В этом наш духовный рост. Я хочу сказать, что очень многие люди сильно смущаются от того, что они понимают, что искушения будут сопровождать их всю жизнь. Но я скажу тебе, когда-то ты был маленький, и у тебя, если сегодня есть дети, ты никогда не заставишь маленького ребенка, 3-4-летнего, принести тебе ведро воды. У него живот болеть будет. И ты не мог это носить. Но ты несешь это свободно. Что, ведро легче стало? Нет? А что изменилось? Мы с тобой стали сильнее. Мы с тобой стали сильнее. Вот это Бог хочет. Он хочет, чтобы мы укреплялись в благодати. Искушения заключаются, прекращаются, и искушения побеждаются не тем, что они прекращаются. Христос не пришел, чтобы избавить нас от трудностей. Христос пришел, чтобы сделать своих людей сильными в Боге. Мы будем укрепляться. Мы будем побеждать. Когда-то мама тебя поставила, сказала, иди, 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 иди. А кто-то хотел ползти, было проще. Он сказал, так невозможно. Может быть, кто-то, я слышал от некоторых своих детей, которые плакали на всю квартиру, я никогда не выучу эти буквы. Ну, читаешь же, спокойно мы читаем. Выучили, в конце концов. Когда-то для кого-то была трагедия, связанная с созданием семьи. Потом сложности с рождением ребенка. Потом внуки. Но мы как-то вроде переживаем это. Не умерли ни на одном из этих поворотов. Надеясь на Бога, Бог нам помог. Вот эта действующая Божья благодать, она нас укрепляет, она нас утешает, она нас поддерживает. Я, может быть, очень долго на этом стою, но я понимаю, что это принципиально важные вещи. Они заключаются в том, что наш духовный рост, он не происходит вне нас, но он не происходит только как наша самодеятельность. Он происходит от того, что делает Бог, но суверенный Бог, которому, в принципе, никто не нужен помощниками, он по своей любви не только нас спасает, но ставит на то место, где бы мы шли и приносили плод. Он начинает нас духовно растить. Это его работа. Он всегда в центре. И Бог хочет, чтобы мы держали его в центре, оставляли его в нашем сознании, в нашей вере в центре. Тогда мы будем видеть, что мы будем бороться с грехом. А если мы согрешили, мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника. Тогда мы будем стремиться ходить во свете, потому что если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, омывает нас от всякого греха. Наш духовный рост не отменяет значение крови Христа. И слова Павла «оставим начатки учения, поспешим к совершенству» не означают, что значение креста теряет силу со временем по мере нашего освящения. Оно остается в центре. Когда Христос придет, мы не будем с тобой более усыновленные, чем сегодня, более помилованные, более возрожденные. Но отражать в себе больше Христа, то есть быть более освященными, нам необходимо. Это действие благодати в нашей повседневной жизни. Если ученики шли с Христом, у них были свои проблемы, они могли дискутировать, кто из них больше. Мы иногда склонны это судить, не понимая особенностей ситуации, в которой они находились. Никогда не надо пытаться их судить и представлять их как каких-то очень проблемных людей. Они могли иметь свои проблемы. Но среди этих проблем своих учеников он шел, как незыблемая скала. Он не меняется. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. А их жизнь менялась. Соперничество уступало место служению. Самомнение уступало место сокрушению. Непонимание заменялось верой. А где было что-то трудно, приходилось немножко что-то попереживать, чтобы, обратившись, утвердить братьев своих. Но он делал, он шел. Христос в центре, Он нас любит. Он принимает нас, какие мы есть. Он принимает нас, какие... Но Он не согласится, чтобы мы остались всегда, какие мы есть. Он хочет нас преобразовывать в свой образ. И мы, взирая на славу Господню, преображаемся от славы в славу в тот же образ. И тот, кто нас преображает, это есть Дух Господень. Слава Господу! Это основные принципы духовной жизни. Они в чем-то себя выражают. Они выражают себя, скажем, они выражают себя в том, как наша жизнь развивается в освящении, в ученичестве, в поклонении, в служении Богу. Мы немножко позже об этом будем говорить. Но оно выходит отсюда. И вот эта работа, она определяется тремя такими важными составляющими. Первое – это работа Духа Святого в нашей жизни, которая связана также с нашим богопознанием и с господством Христа в нашей жизни. Прежде всего, это работа Духа Святого в нашей жизни, потому что Он эту работу совершает. Очень многие люди, они, к сожалению, представляют себе работу Духа Святого в нашей жизни только в связи с тем, что человек, крещенный Духом, получает возможность говорить на иных языках. Я ни в коем случае не хотел бы это умалить, потому что существует другая тенденция унижать значение говорения на иных языках сегодня даже в пятидесятнических церквях. Например, в американских ассамблеях Божьих это привело к тому, что примерно 50% членов церкви и ассамблей Божьих не крещенные Духом вообще. Это основная пятидесятническая конфессия мира, западная. 50% примерно людей, не крещенных Духом. Вот. Я ни в коей мере не хочу это унизить. Я понимаю, что вообще свидетельство Иисуса есть дух пророчества. Поскольку не все пророки, а дух проявляется как дух пророческий, то мы говорим на иных языках, как дух дает провещевать. Этим назидается наш дух. Любой человек знает, и я знаю, мы сейчас с Володей говорили, вот есть такие моменты, когда Бог прикасается к нам. Они оставляют на всю жизнь след. Он рассказал мне свой случай, у меня тоже такие моменты были. Но поскольку у меня были такие моменты, я даже пытался снова повторить этот опыт, пройти по тому месту, где Бог меня так благословил, что-то еще сделать. Были моменты такие очень интересные. Вот. Когда я поступал в Московский университет, там надо было сдавать экзамены, это был спаренный выпуск 10-11 классов, они закатали такой драконовый экзамен, что после первого письменной математики примерно 80-90% отсеялось. От 6,9 на место осталось 1,2. Вот. Я получил 3, и мне нужно было 2 остальные пятерки. С математикой я получил, а на физике я сижу. Я вижу, что я не могу решить одну задачку. Значит, я никуда не поступил. Я вот так откинулся на стул, у меня уже все было. Я небо не имею представления, с чего начинать. Я стал тихонечко молиться: Господи, я ничего не планировал в своей жизни. Я не знаю, что я буду делать. Я, наверное, слишком наивный был, что я думал, что я буду учиться. Но ты сделаешь что-то. И в этот момент произошло нечто. Как будто я услышал голос. Мне никто ничего не говорил. Как будто кто-то меня за плечо тронул. Меня никто не тронул. Но я услышал ясно: посмотри, вот эта задачка решается вот отсюда. Я посмотрел точно. Я в 5 минут ее рассчитал, и Бог сделал меня студентом МГУ. Мне хвалиться здесь нечем. До моего покаяния осталось 2 года. Вот какой момент. Получилось так, что я никогда не работал как математик. В этом смысле можно сказать: зачем ты учился? Но я до сих пор помню сегодня, что произошло в тот день. Вот это прикосновение. Я не был больной, Богу не надо было меня исцелять. Я не находился в какой-то ситуации, где надо было меня спасать из какой-то ямы.
Но Бог мне показал, что Он живой Бог и может решать задачки по математике. Это то, что мне в тот момент было нужно. Понимаете? Вот эти прикосновения, они очень важны. Поэтому я понимаю, что мы, когда молимся на иных языках, мы должны не искать чего-то пережить, а доверять Богу, и мы будем эти прикосновения переживать от поры до времени. Это вещь очень важная. Я нисколько ее не хочу умолить. Но этим не ограничивается все действие Духа Святого. Вот в чем дело. Существует очень большая беда. Нам недавно пришлось разговаривать с одним человеком. Он уверен, что он пророк. Но это настолько беспорядочный человек, это ужасно. Он говорит нам, когда Бог начинает говорить через сосуд, то бишь через него, епископа и пресвитера должны сидеть сзади. Аж холодно становится от таких речей. Со мной Бог, а кто с вами? Он даже в голову не приходит, что его беспорядочная, бесплодная жизнь находится просто под обольщением. Там нет ни пророчества, ничего. Но он уверен. Он даже понять не может. Я ему говорю, слушай, вот Блез Паскаль, ты знаешь такое имя? Да, знаю, такой французский ученый. Он сказал, познание Бога без познания себя ведет к надменности. Познание себя без познания Бога ведет к отчаянию. А во Христе мы имеем такое познание Бога и себя, которое избавляет нас от того и другого. Он ничего не понял. Он ничего не понял, куда я его веду, что его представление о том, что он знает Бога без понимания себя, ведет его просто к самообману. Это очень часто, к сожалению, даже и в пятидесятнических кругах, ну еще молчу о харизматах вообще, вот, где вот эта вот идея, что я богодухновленный, она измеряется мерой или кажущейся на мерой того, как Бог через нас действует. Тогда как если первоначальным свидетельством того, что мы крещены Духом, является говорение на иных языках, но то, что мы пребываем в Духе Святом, свидетельством это является плод Духа. И ничто другое. Близость к Богу не определяется ни чудесами, ни чем. Об этом говорят слова Христа, что придут люди и будут говорить именем Твоим пророчеству или именем бесов изгоняли. Я никогда не знал вас. Это не значит, что Бог не заметил этих людей на земле. Бог знает все. От Него не ускользает движение ни одного атома, ни одного кварка во Вселенной. Но этим Христос говорит, у меня никогда не было с вами близких отношений. Потому что знание в библейском смысле очень часто означает единство и близость отношений. Если я говорю, что я хорошо знаю свою жену, это не значит, что я изучал ее анатомию, или физиологию, или биологию, или психологию. Это значит, что у меня с ней отношения, близкие отношения. Не только физические, но и душевные, и еще какие-то. Вот, молитвенные, духовные. Я знаю этого человека. Хотя я никогда не скажу, что я знаю свою жену, как прочитанную книгу. Мне представляются очень глупым такие высказывания. Я не могу знать человека, как книгу. Еврейские раввины не случайно говорят, спасший одну душу, спас мир. Каждый человек по-своему, как целая вселенная. Я могу радоваться, наслаждаться. Мне всегда доставляет радость, когда моя жена преподносит мне сюрпризы. Я имею в виду, иногда вдруг обнаружу, что она ведет себя в какой-то ситуации. Я никак от нее этого не ожидал. Я думал, что здесь меня ждет провал сейчас. Она вдруг собралась и стоит. Она вдруг собралась и что-то сделала. Я думаю, ой, ты. А я и не знал, что она мне такая. Это даже интересно. Все же немощный сосуд. Вот. Хотя в некоторых ситуациях я знаю, где она будет очень эмоционально реагировать, это все пройдет. Где она скажет тихо, я знаю, там слушай в оба уха. Хотя это очень тихо сказано, спокойно вроде даже, и не требуется ничего. Вот. То есть вот какие-то такие вещи, которые отсюда вытекают. Понимаете? Вот здесь важно, что Дух Святой, Он хочет нас отражать Христа. Мы должны пребывать в нем, и познание Бога, оно определяется не мерой вдохновения или кажущихся мне дарований, которых я имею. Оно определяется тем, насколько в моей жизни я способен отражать Христа. Так написано буквально.
тем прославить, что я, не вы меня избрали, я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод. И если это есть в нашей жизни, то мы имеем близкие отношения с Богом. Бог слышит наши молитвы всегда. Он слышит не потому, что мы освященные. Он слышит, потому что мы верим и любим Христа. Но если мы верим и любим Христа, мы хотим исполнять Его заповеди. Мы стараемся понять Его волю. Для меня важно, что нравится моей жене или моей маме. Скажем, на мой взгляд, розы гораздо более красивые цветы, чем ромашки. Но наша мама всегда просила, чтобы мы ей приносили ромашки. И мы ездили по сибирским лугам и собирали ей эти ромашки. И вот иногда бывают совершенно смешные вещи. Она говорит, хватит мне цветы носить, принеси мне селедку. Ну, мне понятно, что произошло с моей женой, но тогда надо нести уже селедку. Потому что цветы уже в этот момент совершенно никаким образом ею не воспринимаются. Вот. Понимаете, есть какие-то вот такие вот моменты. Но это точно так же и здесь. Дух Святой, Он не только исполняет нас Духом, Он ведет нас. Он учит нас. Он напоминает нам все, что мы прочитали в Библии. Так Христос сказал. Он напомнит вам все, что я говорил вам. Поэтому для нас очень важно молитвенное прочтение Библии. Ты не все можешь сразу понять, и я не все могу понять. И никто не может все сразу понять. Но мы должны регулярно, постоянно молитвенно читать Слово. Дух Святой будет нам эти слова напоминать. Нельзя читать Библию, выбирая только места, которые тебе нравятся. Некоторые там не читают, скажем, Еремию, слишком тяжело. Но Иакова с Иуды вообще читать нельзя, это законнические послания. Почти что. Это неправильно. Они написаны Духом Святым, и они должны в нас звучать. Вот. Эти послания написаны по-другому, чем написаны Павловы послания. Но, между прочим, послание Иакова по стилю самое близкое к Нагорной проповеди. Самое близкое. Хотим мы это или не хотим. Никуда от этого не денешься. И неважно. И что, и родословие тоже читать все? 100%. И это еще зачем? А очень просто. Вы знаете, в немецких концлагерях у людей номера здесь выжигали. Я видел в Германии таких бабушек. Я скажу, это везде так делалось. В лагерях ГУЛАГа, везде. Это попытка обезличить человека. Заставить его забыть свой народ, свою семью, свое родство. Превратить его в так называемое пушечное мясо. Но Библия не говорит, поколение номер 41 родило поколение 42. Библия говорит, Авраам родил Иакова, Исаака. Исаак родил Иакова. Бог знает нас всех по именам. Слава Господу. Это все не напрасно написано. Не все в жизни идет только через информацию. Есть вещи, на которые мы можем смотреть и просто как на картину, и наслаждаться ей. А кроме того, там есть еще одно. Когда мы будем с тобой больше и больше читать Библию, то мы увидим, что Бог не только эти родословия написал, но он в этих родословиях очень определенным образом действовал. И когда ты увидишь, как Бог действовал из поколения в поколение, созидал целые роды, то это для тебя великое утешение. Ко мне подошел один молодой человек однажды и сказал, слушай, у меня мама пьет, папа пьет, дедушка пил. Значит, я под проклятием нахожусь. Написано, что он наказывает до четвертого рода ненавидящих его. Я говорю, подожди, но ты-то уверовал, все равно. Я говорю, нет, не все равно. Ты уверовал, и Бог сделал в твоем поколении перелом до тысячи родов, которые Он благословит твоих потомков. Вот посмотри на это родословие. И подумай о том, что Бог сделал в тебе. Посмотри на это родословие. Посмотри, что Бог делает в тебе. Посмотри на великую милость Божью. Все надо читать. Дух Святой будет нам это напоминать. Потом Он будет делать следующее. Он будет наставлять нас на всякую истину. Это не значит, что Он будет лить на нас потоки внебиблейских благословений. Но Он будет оживлять для нас библейские истины. Библия не написана как учебник богословия. Библия написана как картина, как самооткровение Бога. И Библия построена на принципе так называемых ассоциативных связей. Мы этим пользуемся всегда во время проповедей. Я беру проповедь, цитирую какое-то место, потом начинаю его объяснять и подкреплять свое объяснение другим местом Писания. Правильно? Мы же так все время делаем. Потом подбираю третье, особенно если тематическая проповедь, там можно много мест подобрать, и складывается общая картина того, что Бог хотел сказать. Потому что Библию писали разные люди, жившие в очень разные времена. Жизнь, скажем, Даниила сильно отличалась от жизни Авраама или жизни Ноя. Она сильно отличалась. А что роднит этих людей с нами? Я думаю, мало кто бы из вас согласился жить в палатках, в которых жил Авраам. Наши ездят в Израиле, и они их поместили в бедуинскую палатку жить. Они сказали, экзотика хорошо, жить там больше не хотим. Ни одной ночи на этих камнях спать больше не хотим. Понимаете, вы бы не согласились. Я говорю, Авраам, наверное, в ужас бы пришел, увидев, как на мотоциклах гоняют мальчишки. Я не знаю, как у вас, а в Германии это ужасно. Вот что нас роднит с этими людьми? Их знание Бога. И только они знали Бога с разных мест. Дух Святой будет сводить эти вещи и открывать нам истину. И у этого есть цель. Истина, она не мертвая. Иисус Христос есть истина. Была прославить Христа. И прославляя Христа, написано, Он возвестит вам все, что от меня. Он возвещает, не просто рассказывая нам что-то. Он возвещает нам Христа, отражая Его в нас. Познание Бога приходит через внутренние изменения. Знаете, мы можем смотреть какое-то ювелирное изделие или какую-то прекрасную вазу. И говорим, я вижу здесь мастера. Потому что настолько я не ювелир, а я все-таки произведение Фаберже в ювелирном деле сразу предполагаю, что это, наверное, его работа. Похоже уж очень на какую-то руку. Скажем, слушая какую-то музыку, я могу предположить, это там Бетховен, или это там Брамс, или это там Чайковский, или там кто-то еще. Вот, мы видим руку мастера. Но я думаю, что если бы ваза была живая, она бы сказала, простите меня за такой безумный шаг, я не только несу на себе печать мастера, а мои обожженные бока чувствовали пальцы мастера когда-то на себе. Я хочу сказать, познание Бога, оно приходит тогда, когда Бог делает что-то из нас. И вот прикосновение Его Святого Духа, отражающее в нас Слово, сказанное Святым Духом, то есть вот это Слово, отражающее в нас стоящего за этим Словом, того, о ком сказано вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, отражение в нас Сына Божьего, оно дает нам познание Бога, оно дает нам духовный рост. Познание в библейском смысле обозначает всегда единство и отнюдь не только головное знание. И это стоит в центре. Это работа Духа Божьего, которая связана не только с его внутренней такой спиритуальной деятельностью, но и с тем, как он прославляет Христа. То есть связано с богопознанием и с господством Христа в нашей жизни, которое обязательно сопровождается противлением в духовной жизни. Но мы сделаем, наверное, паузу на этом месте и потом пойдем дальше. А сейчас мы помолимся.